Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Дмитрий Медведев требует еще более жесткой борьбы с терроризмом. А какова эффективность этой борьбы? Осужденные по делу о межэтнических драках в Кандапоге получили длительные сроки заключения. Почему адвокаты уверены, что следствие велось со значительными нарушениями? Объем международной финансовой помощи Гаити составит около 10 миллиардов долларов. Смогут ли власти эффективно справиться с последствиями землетрясения? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В больницах Москвы остаются 88 пострадавших при взрывах в московском метро 29 марта. Данные о погибших сегодня, к счастью, не изменились. 39 человек, опознаны 38 из них. В Москве и нескольких российских городах продолжают хоронить жертв терактов. Ответственность за взрывы в метро взял на себя один из лидеров чеченского вооруженного подполья Док Умаров. Он пригрозил России новыми нападениями. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что организаторы терактов и в Москве, и в Кизляре известны. Выступая в четверг на совещании с руководством Республик Северного Кавказа, в Махачкале Бортников заявил, что несколько подозреваемых уже задержаны. Там же, на том же совещании, выступал президент России Дмитрий Медведев. Он считает, что бороться с терроризмом следует более жестко. А в Дагестане в ночь на четверг произошел еще один взрыв. Продолжается и расследование терактов, произошедших накануне. Подробности об этом у корреспондента Радио «Свобода» Лейлы Гниатуллиной.
Выступая на экстренном совещании, посвященном вопросам безопасности, в Махачкале президент России Дмитрий Медведев сказал, что за последнее время в борьбе с терроризмом удалось сделать немало.
Нам все-таки кое-что удалось. Удалось открутить головы наиболее одиозным бандитам. Но, видимо, мало. В любом случае, всех найдем в положенное время и всех накажем. Так же, как и предыдущих. Только таким образом.
По мнению политолога, члена научного совета центра Карнеги Алексея Малашенко, совещаниями войну не выиграешь.
Это было еще отмечено Ярославом Гашиком в «Бравом солдате Швейке». Такое количество совещаний, которые сейчас уже происходят и будет происходить, но это выглядит несколько смешно. Но, пожурив нашу власть, я могу отметить два момента, которые были несколько неожиданны. Во-первых, мы не слышим, во всяком случае, я не слышу традиционных криков о том, что во всем виноват проклятый империализм. Совсем недавно, примерно по такому же поводу, шел разговор о том, что все плохое, что есть, так сказать, у нас на Северном Кавказе, все это исходит вот оттуда, из Запада. Вот сейчас вот этого нет, вот такой вот истерии. А второе, есть, в общем, тоже позитивный момент. Вот я сам почитал о том, как комментировал события Медведев, как он выступал, и вот там содержался такой, я бы сказал, не то намек, не то призыв, что не надо по этому поводу ссориться с кавказцами. Дескать, да, конечно, меры и так далее, но все должно быть разумно. Нельзя, так сказать, давить на общество в борьбе даже против терроризма. Самое важное то, чего не должно быть. Чтобы не получилось так, что вот этот вот удар, да и не только этот, но вот сам последний кизлярские события, ведь если бы не было Москвы, то все бы сейчас говорили бы только о Кизляре, потому что такой двойной взрыв, да еще в милицейской форме самоубийца, это что-то новенькое, сам такого раньше не было. Проблема в том, чтобы не получилось так, что вот эти вот теракты, особенно московские, они бы не привели к тому, чтобы опять была гипертрофия силового решения всех кавказских вопросов, что мы благополучно, так сказать, 20 лет уже наблюдаем.
Накануне в интернете появилось видеообращение одного из лидеров чеченских сепаратистов Дока Умарова, который взял на себя ответственность за организацию взрывов в московском метро. Умаров назвал эти теракты возмездием за убийство во время спецоперации мирных жителей, собиравших Черемшу. Кстати, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил главе СКП Александру Бастрыкину повторное обращение с требованием возбудить уголовное дело по факту убийства 11-12 февраля у села Аршты Мартановского района Ингушетии мирных чеченцев, собиравших Черемшу. Письмо было основано на расследовании правозащитного центра «Мемориал», которое показало, что версии об использовании мирных жителей боевиками в качестве живого щита и о гибели людей в результате авиаударов не соответствуют действительности. Однако чеченский политолог Тимур Музаев сомневается в причастности Дока Умарова к взрывам в московском метро.
Такое впечатление, что заявление Дока Умарова является просто откровенным пиаром на вот той трагедии, несчастье, которое произошло в Москве. С Ситуация у незаконных вооруженных формирований, у сторонников сепаратистов в Чечне, ну, в общем, в других регионах Северного Кавказа сейчас более чем плачевная. Судя по последним событиям, ни на какие крупномасштабные действия они сейчас не способны. В Чечне, в частности, вооруженные формирования сепаратистов способны на локальные обстрелы отдельных там милиционеров, некоторых чиновников. Что же говорит о терактах в Москве такого масштаба, то мне кажется, что заявление Дока Умарова является пустышкой. Что касается взрывов в Кизляре, то мне кажется, что это акция совсем другого масштаба, нежели взрывы в российском метро. Если представители российского руководства заявляют о том, что за этими терактами, за этими акциями стоят одни и те же люди, видимо, они знают больше, нежели другие, об организации этих терактов.
Алексей Малашенко уверен, что теракты в Москве не могли состояться без ведома Дока Умарова.
Так или иначе, Дока Умаров – это на сегодняшний день персонаж номер один среди исламистов. Так или иначе, он глава имарата «Кавказ». Так или иначе, каким-то образом ему нужно было определяться с ответом на новый, так сказать, московский курс. Хлопунин плюс реформы. Какую роль он там сыграл? Был ли он инициатором? Либо он дал добро? Еще что-то. Но то, что он вообще ничего не знал, что все это прошло мимо него, так сказать, маршрутный такси проехал. Что-то в это не особенно верится. Я допускаю, что еще кто-нибудь возьмет на себя ответственность. Такое тоже у нас было и не раз.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что следствию персонально известны организаторы террористических актов 29 марта в московском метро. И эти люди связаны с Северным Кавказом. Об этом Бортников рассказал на совещании президента России Дмитрия Медведева. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Эксперты расходятся во мнениях о том, способен ли Дока Умаров, считающийся лидером северокавказского подполья, на организацию террористических актов в Москве. Об этом и о противостоянии российских силовых структур и вооруженного подполья на Кавказе я беседовал с обозревателем Радио Свобода Андреем Бабицким.
Вы знаете, те, кто считает, что влияние Дока Умарова невелико, они просто, видимо, не очень следят за событиями на Северном Кавказе, поскольку то, что подполье перешло к террористической деятельности, причем в серьезных масштабах, стало ясно еще прошлым летом. Осенью Дока Умаров, выступив на сайте «Кавказ-центр», заявил о том, что он считает гражданские объекты и гражданских лиц дозволенной целью, поскольку население России платит налоги и поддерживает власти, ведущие войну в Чечне. И, собственно говоря, после этого свыше 20 подрывов живых бомб доказали, что стратегия эта была изменена не только концептуально, но и вполне практическое применение она себе находит. И когда в ноябре 2009 года взорвался Невский экспресс, стало понятно, в каком направлении движется террористическая активность. Стало очевидным, что рано или поздно террористы должны добраться и до Москвы.
Говорят о том, что северокавказское вооруженное подполье – это чрезвычайно децентрализованная, горизонтальная фактически структура. Она, тем не менее, управляется из единого центра какого-то?
Да, это действительно сетевая структура, потому что, естественно, если бы она была вертикальная, то она моментально, ее моментально можно было бы сломать, то есть вытащив одно звено, фактически нарушить целостность всего механизма. Поскольку она действительно действует как сеть, то извлечение одного, двух, трех звеньев не причиняет серьезного ущерба всей сети в целом. Тем не менее, действительно, она управляется из единого центра. Правда, это управление достаточно условное, то есть в значительной степени отдельные звенья, отдельные ячейки действуют в автономном режиме, но тем не менее, если нужна какая-то мобилизация, если нужны какие-то концентрированные усилия, то организовать их достаточно просто.
Есть основания полагать, что последний московский теракт организован по прямому указанию с прямым участием Дока Умарова или нет?
Я думаю, что да. Во-первых, он сам об этом заявляет, что по его прямому указанию. Во-вторых, ну, можно почитать посмертные письма Саида Бурятского и его прижизненные статьи для того, чтобы понять, как действует подполье. Действительно, все акции шахидов, они в обязательном порядке контролируются и, собственно, планируются непосредственно Умаровым.
Умаров – это харизматическая личность. Почему именно он стал лидером вооруженного подполья?
Да, в нем у него есть харизма, он отличается от Басаева, конечно, который был намного более яркой личностью. Но Умаров имеет свою харизму, которая, может быть, в меньшей степени связана вот с этим образом брака, который был у Басаева, а в большей степени с прагматичностью. Умаров имеет несколько иные подходы к организации боевых действий. Басаев очень зависел от рекламных кампаний и считал, что чем больше произведено шума во время тех или иных масштабных операций, тем более успешно она прошла. При этом он не очень жалел людей, скажем, такие акции, как захват Назрани или нападение на Нальчик, они, в общем, стоили жизни значительному количеству человек, а кабардино-балкарский джамаат после событий 2005 года просто был выведен под корень. У Умарова, скажем, после того, как в 2006 году он сменил на должности президента ИЧКИ Абдулхалима Садулаева, убитого в Аргуне, подполье фактически в течение 2 лет не действовало. Структура была уже почти полностью разрушена, и Умаров фактически увел людей на зимние квартиры с тем, чтобы они сумели как-то восстановиться, и вот 2 года он воссоздавал структуру заново. И вот, воссоздав структуру, он начал вести эти боевые операции с точки зрения поставленных им целей вполне успешные.
Андрей, это религиозный фанатик?
Ну, когда я с ним был знаком, он такого впечатления не производил. Наоборот, его можно было отнести к той части боевиков, которые скорее исповедуют идеи национально-освободительной борьбы. Но я думаю, что деградация подполья в значительной степени обусловлена недостатком ресурсов и тем, что национал-освободительная доктрина не обладала той мобилизационной мощью, которую имеет слафитская идея. Освободительная идея предполагала, что люди одной крови или принадлежащие к одному народу, вне зависимости от их взглядов, вне зависимости от того, кто как заблуждается, кто во что верит, они все равно остаются братьями. И поэтому были значительные ограничения на братоубийство. Слафитская доктрина этих ограничений не знает. Она предполагает, что братья есть только по вере, и те, кто обладает истинной верой, они имеют право на жизнь, тогда как для лицемеров, неверных, заблуждающихся, одно наказание – это смерть.
У российских силовых структур на несколько порядков, наверное, превосходство во всем, кроме вот этой идеи разрушительной. Почему не удается ликвидировать, несмотря на то, что постоянно заявляют генералы, милицейские, ФСБ о том, что и там победы одержаны, эту сеть, как вы считаете, в чем проблема?
Вы знаете, я предполагаю, что, во-первых, для того, чтобы уничтожить боевиков, надо было бы вывести все леса в Чечне, Ингушетии и Дагестане, сравнять с равнинами горы, то есть все естественные укрытия, которые есть у моджахедов, нужно было бы ликвидировать. Пока эти естественные укрытия есть, ну, наверное, поймать не так просто, поскольку, ну, во-первых, их не очень много, их всего несколько сотен человек. Во-вторых, они все-таки разделены на мелкие группы, они постоянно двигаются, они все время уходят, ночуют каждую ночь в новом месте. Это глубоко законспирированная, очень эффективная структура. Я думаю, что еще одна причина в том, что на самом деле российские силовые структуры, они вообще немножко не на то ориентированы. Они ориентированы на то, чтобы бороться с вот этими лесными братьями, и они очень плохо представляют себе, что такое террористическая угроза. То есть нет опыта, нет школы, нет понимания, как с этим явлением бороться. Есть концепция эффективного насилия, которая была положена в основу контртеррористической операции, которую, я так полагаю, сформулировал изначально Владимир Путин. Но вот это эффективное насилие, оно не предполагает, скажем, политических методов борьбы, оно не предполагает изучения противника на доктринальном уровне. То есть, мне кажется, что вот эти вот 10 лет войны показали, что эффективным чистое насилие быть не может.
О северокавказском вооруженном подполье обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 1 апреля. Верховный суд Карелии огласил приговор по уголовному делу о массовой драке в городе Кондопога в 2006 году. Главный обвиняемый, выходец из Чечни, Ислам Магомадов, приговорен к 22 годам лишения свободы. Остальные фигуранты дела получили от 3 лет 10 месяцев до 10 лет колонии. Защита намерена обжаловать приговор. Независимые эксперты считают, что власти не провели объективного расследования этой истории, где наказание было вынесено преимущественно только одной стороне конфликта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В основу приговора легли события 30 августа 2006 года, когда в ресторане «Чайка» в городе Кондопога произошла драка местных жителей с уроженцами Кавказа. В результате конфликта погибли Сергей Усин и Григорий Слезов. Это привело к массовым беспорядкам в сентябре того же года. Незадолго до их начала чеченская диаспора, а это около 60 человек, покинула Кондопогу. После окончания беспорядков шести выходцам Северного Кавказа были предъявлены обвинения в убийстве и причинении вреда здоровью. Рассмотрение дела по существу началось в июле 2007 года в Верховном суде Карелии под председательством судьи Александра Зайцева. О приговоре суда рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петрозаводске Ирина Пяхтина.
Верховный суд Карелии полностью согласился с доводами прокуратуры только в отношении одного основного фигуранта дела – Ислама Магомадова, который обвинялся в совершении убийства двух человек из хулиганских побуждений и покушения на убийство. Он осужден на 22 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а последующих в колонии строгого режима. По отношению к остальным суд вынес более мягкие приговоры, нежели требовало гособвинение. В частности, Асланбек Баканаев и Саид Магомед Идильсултанов приговорены к 10 и 6 годам колонии, соответственно, вместо 14. Магомеду Камилову суд снизил наказание на 1 год и приговорил его к 6 годам и 2 месяцам пребывания в колонии. Магомед Ахмадов и Герихан Магомадов получили по 3 года и 10 месяцев колонии вместо 6,5 лет. Следствием и судом было установлено, что 30 августа 2006 года около 2 часов ночи в баре ресторана «Чайка» в городе Кондопога произошел конфликт, когда двое отдыхающих отказались заплатить за вход в заведение 20 рублей и учинили драку с барменом. В конфликт вмешались приятели бармена, они стали угрожать, им затем покинули ресторан и собрали группу соотечественников. Вооружились обрезками металлических труб, арматуры, палками, а также бейсбольными битами и ножами. И в ту же ночь напали на 11 человек, которые находились на площадке ресторана «Чайка». В результате 2 человека были убиты, 9 ранены. Это происшествие спровоцировало в дальнейшем погромы и поджоги кавказских торговых точек в Кондопоге. 2 сентября в городе прошел стихийный митинг, участники которого потребовали от властей освободить от кавказцев местный рынок и решить ряд хозяйственных споров в пользу русских предпринимателей. После митинга по городу прокатилась волна беспорядков, сопровождавшихся мародерством. Всего в начале сентября 2006 года были задержаны 109 участников драк, массовых беспорядков и погромов. После событий в Кондопоге к уголовной и дисциплинарной ответственности были привлечены рядовые сотрудники милиции, а также руководители Министерства внутренних дел. Свои кресла тогда освободили начальник управления ФСБ, министр внутренних дел, прокурор Карелии, а также ушел в отставку глава Кондопожского района. Ирина Пяхтина, Радио Свобода, Петрозаводск.
Большинство потерпевших удовлетворены решением суда. «Мы долго этого ждали. Наконец-то справедливость восторжествовала, хотя наших детей все равно не вернуть», сказала после оглашения приговора мать одного из погибших в драке в Кондопоге. С вынесенным вердиктом категорически не согласна защита, говорит адвокат осужденных Мурат Мусаев.
«По закону и по совести он должен был быть оправдательным, но потому что во всех средствах массовой информации зачем-то этих ребят называют зачинщиками драки. Они фактически были потерпевшими в этой драке, потому что изначально 2 из этих 6 избили, и они еле унесли ноги с места драки. А затем, когда они вернулись выяснять отношения со своими давними, между прочим, знакомыми, это вылилось в новое побиение. Но вот в этом новом побиении так уж вышло, что кто-то достал нож. Кто, кстати, до сих пор, ну, по крайней мере, в материалах дела не установлено. В этом огульно обвинили Магомадова, вот того самого, которому дали 22 года.
Вы говорите об оправдательном приговоре, но, с другой стороны, любой оппонент вам скажет, что осужденные превысили степень допустимой самообороны.
Можно было бы говорить о превышении обороны, если бы было установлено и доказано, кто именно достал нож в этой драке. Ну, 6 человек с одной стороны и около 8 десятков с другой стороны, это такой, знаете ли, расклад, когда невозможно перебрать. Если я один, а против меня 8 человек, ну, как я могу превысить пределы необходимой обороны? Это все вопросы оценочные, да? В нашем же случае не было установлено, кто нанес эти ножевые ранения. Один из обвиняемых или огромное количество лиц, которые так и не были установлены в рамках этой драки. Из моих подзащитных ни у кого ножа не было.
Мурат Мусаев убежден, что национальность и происхождение осужденных сыграли роль при вынесении столь сурового приговора.
Сам губернатор Карелии господин Катанандов в свое время выступал по телевизору, между прочим, в апогее этих ксенофобских настроений в Карелии, когда громились рестораны, квартиры и машины приезжих. Он выступал по телевизору и говорил, вот, боюсь не точно процитировать, смысл был таков, что понаехали, ведут себя нагло и так далее. То есть с самого начала вот эти ребята, ныне осужденные, были обозначены как эдакие враги Республики Карелии. На их счет в свое время там, в средствах массовой информации кто только не высказывался. Тот же губернатор Катанандов, руководитель следственных органов.
Защита намерена обжаловать решение Верховного суда Карелии. Заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова считает, что власти не провели объективного расследования этой истории, где наказание было вынесено только одной стороне конфликта.
Потому что фактически реальные сроки получили только люди, непосредственно участвовавшие в первоначальных насильственных действиях. Ну, убийцы, скажем прямо. Но на самом деле так и не было расследовано, по большому счету, бездействие милиции. Милиционеры, насколько я знаю, отделались либо служебными взысканиями, либо какими-то условными сроками за халатность. Не были расследованы как следует и не были осуждены мародеры. 3 или 5 человек были понесли какие-то символические наказания, но это, в общем, сигнал к тому, что так можно делать, что если расизм носит массовый характер, он останется безнаказанным. Теперь кандапога может повторяться вновь и вновь, потому что государство не продемонстрировало своей решительности до конца разобраться в ситуации.
Представитель гособвинения выразил частичное удовлетворение вынесенным приговором. О полном согласии пока говорить рано, так как двое подсудимых получили сроки меньшие, чем мы просили. После того, как будет изучен приговор, мы примем решение о том, будем ли мы его обжаловать или нет, сказал журналистам представитель прокуратуры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 1 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Объем международной финансовой помощи Гаити составит около 10 миллиардов долларов. Смогут ли власти эффективно справиться с последствиями землетрясения? Протесты на Украине против назначения министром культуры Дмитрия Табачника. Почему вновь в центре дискуссии русско-украинские вопросы? Человек, напавший на правозащитницу Людмилу Алексееву, считает себя русским православным патриотом. А что это такое? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Приговоренные в Кандапоге. Подробности и подоплека.
Комментарии экспертов.
Психолог Тимофей Нестик о смертниках и смертницах.
В блогах Свободы.
Алексей Кузнецов о стадионном терроризме.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Мусульманские богословы из более чем 10 стран осудили недавние теракты в Москве и дагестанском Кизляре, подчеркнув, что эти преступления, совершенные предположительно исламскими экстремистами, нарушают основы веры. В больницах Москвы остаются 88 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. Как сообщили РИА Новости в МЧС России, данные о погибших не изменились. 39 человек опознано, 38 из них. В Москве и ряде российских регионов продолжают хоронить жертв терактов. Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Выступая на совещании с руководством республик Северного Кавказа в Махачкале, он также добавил, что несколько подозреваемых уже задержаны. Верховный суд России сократил на 2 года сроки заключения 2 осужденным по делу о взрывах в Москве в 1999 году. Халид Хугуев и Магомед Заир Гаджиакаев в декабре прошлого года были признаны виновными в организации и исполнении терактов в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд». Владелец торговых центров «Три Кита» Игрант Сергей Зуев приговорен к 8 годам заключения по делу о контрабанде мебели. Сроки заключения от 4 до 7,5 лет получили еще трое фигурантов процесса. Пятерым обвиняемым назначены условные сроки. Защита Зуева намерена обжаловать приговор. В Афганистане убит еще один британский военнослужащий. Как сообщило в четверг Министерство обороны Великобритании, солдат погиб при взрыве в провинции Гельмент во время патрулирования территории. Президент Афганистана Хамид Карзай обвинил иностранных сотрудников ООН и представителей ЕС в причастности к нарушениям, допущенным в ходе президентских выборов в стране 20 августа прошлого года. Международный трибунал по бывшей Югославии отклонил прошение бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича отложить процесс по его делу.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 1 апреля. В отношении Константина Переверзева, совершившего минувшим вечером нападение на главу московской хельсинской группы Людмилы Алексеева, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение побоев из хулиганских побуждений». Обвиняемый находится под арестом. В момент задержания 31-летний Переверзев назвал себя русским православным патриотом. Он нанес Алексееву удар по голове, когда-то возглавлял цветы на месте гибели жертв теракта на станции московского метро «Парк культуры». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
В средствах массовой информации широко распространилось сообщение о том, что житель Солнцева Константин Переверзев является дипломированным богословом, что он в 2007 году окончил православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Однако референт ректора этого вуза Ирина Щелкачева такую информацию назвала недостоверной.
Переверзев Константин Олегович учился у нас на заочном отделении и был отчислен 5 августа 2004 года за академическую неуспеваемость. То есть нашим выпускником он ни в каком смысле не является.
С заочниками ведется ли воспитательная работа?
Но она ведется в основном в рамках учебного процесса и в рамках сессий, когда они приезжают и видно, кто они и что они. Но, конечно, по-настоящему за их воспитание мы отвечать не можем, особенно за тех, кого мы отчислили 6 лет назад.
Предполагается ли какая-нибудь официальная реакция вашего вуза по следам событий?
Я боюсь, что это возможно сделать после Пасхи, потому что сейчас Страстная Седмица, у нас нет занятий, как бы вся жизнь остановилась.
В Свято-Тихоновском университете читал курс лекций протодиакон РПЦ Андрей Кураев. Услышав о случившемся, он заявил: «Мне остается почти в отчаянии молиться. Господи, хоть бы он не был в той группе, где преподавал я».
Я приношу свои искренние соболезнования и извинения Людмиле Михайловне. Она замечательный человек, подвиг его жизни. Я думаю, долг все равно для всех, для нас. Даже независимо от личности пострадавшего человека, просто в таком месте, которое стало вдвойне святым, я имею в виду станцию «Парк культуры». Она была свята ранее просто потому, что при ее облицовке использовался мрамор от храма Христа Спасителя. А теперь еще он получился освящен вот кровью жертв этого мерзкого теракта. И вот в эту минуту человеческой солидарности и проявлять какую-то такую дикую, совершенно немотивированную злобу, ну, это за рамками всяких приличий.
А теперь вопрос отцу Иоанну Свиридову, главному редактору «Радио София». Константин Переверзев заявил, объясняя свой поступок, что он православный патриот. Много ли таких патриотов среди людей, которые называют себя христианами, верующими, православными?
Наше общество, в котором стало возможно исповедовать какую-либо религию, конечно, начинает выбирать положение по отношению к человеку, по отношению к Богу. И вот этот поиск порождает очень много чудовищных парадоксов, когда люди неверующие называют себя православными. Мы это слышали даже из уст членов коммунистической партии, потому что они как бы православные по духу, по идеологии, но неверующие по сути. И люди, которые именуют себя православными патриотами, это вообще на самом деле, например, с точки зрения великого философа Владимира Сергеевича Соловьева, который над словом «патриот» просто издевался как только мог, потому что он говорит, это слово больше всего рифмуется со словом «идиот», совсем не может никак соотноситься с утверждением себя как православного, поскольку православные люди – христиане в первую очередь, а христиане декларируют себя как граждане неба. То есть верующий патриот – это звучит очень странно и очень глупо, потому что гражданин неба выше каких-нибудь национальных, культурных, политических различий. Если он верующий, значит, он знает такую книгу, которая называется «Новый Завет». Это те мысли, которые он принял в свое сердце и в свой ум, как основу своего вероисповедания. И если он сам попытается разобраться, где основной принцип – это очень критическое отношение к себе и сверхснисходительное к другому. И само понятие «воинствующий православный» перечеркивает вообще всякое представление о вере как таковой.
Несмотря на сильный удар по голове, сотрясение мозга у Людмилы Алексеевой не обнаружилось. Ее состояние сегодня улучшилось. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 1 апреля. На Украине продолжаются протесты против назначения министром образования и науки республики Дмитрия Табачника. Многие называют его политиком-украинофобом, который намерен русифицировать образование и остановить реформы своего предшественника. В том, так это или не так, разбирался корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Назначение Дмитрия Табачника министром образования и науки вызвало протесты студентов и интеллигенции во многих украинских городах. Самая масса демонстрации состоялись во Львове, где до 10 тысяч студентов вышли на улицы города, а в Киеве у стен министерства несколько сот активистов молодежных организаций устроили театрализованную акцию «Выбросим чучело министра Табачника на свалку». Слово депутату Верховной Рады, зампредседателю партии «Единый центр» Лесе Арабец.
Действительно, господин Табачник – это очень одиозная фигура для украинского политикума. В свое время он возглавлял администрацию Кучмы и не без скандала ушел с этого поста. Был вице-премьером в нескольких правительствах, и там тоже отличался особенно радикальной и одиозной политикой, поэтому гражданская оппозиция и представители образовательной сферы, и студентам непонятно.
Член партии регионов Дмитрий Табачник активно критиковал своего предшественника Ивана Вакарчука за политику украинизации образовательных учреждений и введения независимого внешнего тестирования. Именно эта система, по словам Леси Арабец, дает возможность избавиться от коррупции и объективно оценить знания выпускников школ.
Огромнейший урон понесет сама система образования, если те заявления, которые уже прозвучали, будут осуществлены. В первую очередь, возвращение к экзаменам при поступлении в вузы – это возвращение коррупции. И тут дети, что из украинских семей, что из русскоязычных семей, столкнутся с необходимостью нести взятки в школы, а в следующем году и при поступлении в вузы.
С призывом к центральным властям отправить в отставку министра образования и науки обратились 5 областных советов Западной Украины. На востоке страны назначение Табачника местные власти одобрили, полагая, что он скорректирует националистический уклон в изучении истории и других гуманитарных наук. Сам министр заявил, что с должности не уйдет, даже если студенты выполнят свою угрозу и начнут голодовку.
Кожна людина має право на політичні погляди.
Каждый человек имеет право на политические взгляды. Однако не нужно путать взгляды во время предвыборной борьбы с профессиональной деятельностью.
С профессиональной деятельностью.
В статье «От Риббентропа до Майдана», опубликованной в сентябре прошлого года в газете «Известия», Дмитрий Табачник написал, цитирую: «Украинские националисты всех мастей, как и прочие враги России, галичане, практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане. У нас разные враги и разные союзники. Более того, наши союзники и даже братья – их враги, а их герои – Бандера, Шухевич – для нас убийцы, предатели и пособники гитлеровских палачей». Конец цитаты. Лидер парламентской фракции регионалов Александр Ефремов не считает, что статьи и высказывания Табачника могут быть основанием для его отставки.
Я хотел бы, чтобы те люди, которые говорят об этом, встретились с ним в диалоге, и мы в обществе посмотрели, кто из них умнее по тем вопросам, которые предстоит ему вести.
Из-за взглядов на систему образования, историю Украины и ее перспективы, Табачника называют русификатором и украинофобом, отмечает руководитель парламентского комитета по вопросам образования, депутат от блока Юлии Тимошенко Владимир Полохало.
В
Вполне резонно, что у многих в Украине, особенно среди образованной части, возник вопрос, молодой человек с такими взглядами, то есть из речи о том, что он представляет сегодня в Украине такую радикально-экстремистскую точку зрения, что касается роли языка, что касается двух частей Украины. Одна хорошая, вторая плохая, имеется в виду Западная Украина. Естественно, что это вызвало массу протестов. Если бы он был назначен министром, скажем, транспорта или угольной промышленности, тогда его мировоззрение, взгляды, его отношение к истории, к украинской, его ксенофобия не вызвала бы такого протеста, причем протеста не спровоцирована там оппозиция, а естественного.
В минувший вторник парламент не поддержал инициированной оппозицией постановление об отставке Табачника с поста министра. После провального голосования лидер парламентской группы «За Украину» Вячеслав Кириленко зарегистрировал еще одно постановление с прежним требованием, продолжает Владимир Полухова.
Вряд ли это будет сделано, потому что будет расцениваться как слабость партии регионов, слабость или как ошибки самого Виктора Януковича. Хотя в самой среде партии регионов немало видных деятелей, такие как Борис Колесник, Ивана Герман, которые также были против этого назначения. Если будут так топорно делаться такие шаги со стороны партии региона, это скорее консолидирует большую часть украинского общества, которое не приемлет любой радикализм.
Игнорируя требования оппозиции уволить министра, новые власти вместе с тем заявляют, что не собираются радикально решать проблемы языка и будут строго следовать нормам Конституции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие проблемы ставит перед российским обществом начавшийся весенний призыв? Об этом говорим с Валентиной Мельниковой, Виктором Алкснисом и Виктором Литовкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги минувшего дня, четверга, 1 апреля. Страны-доноры и международные организации пообещали предоставить около 10 миллиардов долларов на восстановление республики Гаити, которая пострадала от катастрофического землетрясения. Об этом было объявлено после окончания в Нью-Йорке специальной конференции стран-доноров и международных организаций. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
В результате землетрясения в январе этого года в республике Гаити погибли, по самым приблизительным подсчетам, более 220 тысяч человек. Более 1 миллиона лишились жилища и средств к существованию. На конференцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, посвященную проблемам помощи Гаити, под председательством генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, президента Гаити Рене Приваля и госсекретаря США Хиллари Клинтон, в среду собрались представители около 120 государств мира, международных и гуманитарных организаций. Открывая конференцию, Пан Ги Мун и Хиллари Клинтон сразу обратились к ним с призывом вносить пожертвования. 2,5 миллиарда долларов США и Евросоюз пообещали выделить уже в первые минуты конференции. Изначально гаитянское правительство запросило 4 миллиарда долларов, однако в итоге собранная сумма оказалась значительно большей. Об этом сказал генеральный секретарь ООН.
Мы можем сообщить очень хорошие новости. Страны-участницы ООН и международные партнеры обещали выделить 5 миллиардов 300 миллионов долларов в течение ближайших 2 лет и 9 миллиардов 900 миллионов долларов в общей сложности в течение 3 лет и далее.
Сегодня Республика Гаити нуждается в первую очередь в новом сейсмоустойчивом жилье, портах, дорогах, водопроводе и системах очистки. Республика Гаити еще до землетрясения считалась беднейшей страной западного полушария. На протяжении последних 100 лет эта страна, 9-миллионное население которой на 99% составляют потомки африканских рабов, привезенных сюда несколько веков назад испанцами и французами, бывшими хозяевами острова, страдала от политической нестабильности, диктаторского правления, династии Дювалье, гражданских войн, переворотов, уличных столкновений конкурирующих бандитских группировок и тотальной коррупции. Сейчас существуют сомнения в том, что правительство Гаити способно распределить финансовую помощь, выделенную мировым сообществом, с наибольшей пользой для пострадавших. Предыдущие подобные попытки потерпели провал. Как отметила госсекретарь США Хиллари Клинтон, если усилия по восстановлению будут медленными или неэффективными, если они будут отмечены конфликтами, если они будут недостаточно скоординированы и открыты для контроля, проблемы, от которых долгие годы страдали гаитяне, могут обернуться взрывом с последствиями регионального и глобального масштаба. Хиллари Клинтон сообщила, что Соединенные Штаты направят в фонд помощи Гаити более 1 миллиарда.
Соединенные Штаты обещают выделить 1 миллиард 150 миллионов долларов на цели долгосрочного восстановления и реконструкции Гаити. Эти средства будут направлены на реализацию плана правительства Гаити по развитию сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, безопасности и органов управления.
По мнению экспертов, присутствовавших на конференции, помощь в восстановлении Гаити – шанс для Соединенных Штатов проявить свое традиционное в таких случаях лидерство. Александр Гостев, Радио Свобода.
Эксперты задают и другие вопросы. Насколько эффективной окажется помощь, которую мировое сообщество оказывает Гаити? Проще говоря, не разворуют ли эти деньги? Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов продолжит тему.
Как объявил генеральный секретарь ООН после однодневной конференции по Гаити, 120 государств обещали собрать для одной из беднейших стран мира более 9 миллиардов долларов. Пан Ги Мун призвал скорейшим образом собрать начальную сумму – около 1,5 миллиардов. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон сообщила, что Америка обещает долгосрочную помощь в 1,5 миллиарда долларов. При этом она заметила, что иностранная помощь играет важную роль, но не главную в спасении государства. Целью должно стать избавление народа Гаити от нищеты. А для этого нужны усилия прежде всего самих гаитян. Так считает Хиллари Клинтон, муж которой бывший президент Билл Клинтон по заданию ООН является главным координатором помощи Гаити. Президент Вашингтонского совета по делам западного полушария Ларри Бернс не слишком верит в эффективность такой помощи. Эта страна, Гаити, получала огромную денежную помощь и в прошлом, но толку от этого было мало. Есть такое понятие, как усталость от помощи. Усталость не тех, кто получает эту помощь, а тех, кто ее оказывает. Собрались представители стран на конференцию и устроили словно аукцион. Кто больше даст Гаити? Много наобещали, но вряд ли захотят или сумеют выполнить обещания. Причин много. Одна из них – слишком много других стихийных бедствий произошло после землетрясения на Гаити. Это землетрясение в Чили, наводнение в Бангладеш, тропические штормы и тому подобное. То есть это отвлекло внимание от Гаити. Международная система оказания помощи достаточно хаотична и не слишком эффективна. Это видно хотя бы на примере многих африканских государств, получавших помощь, и на примере Гаити. Наш госсекретарь говорит, что народ Гаити должен восстановить свою страну. Что восстанавливать? У Гаити нет экономики. Вообще нет. В прошлом страна хотя бы выращивала рис на экспорт и этим зарабатывала, но рис из южных штатов Соединенных Штатов Америки оказался намного дешевле, и гаитянам выгоднее стало покупать американский рис, чем выращивать свой. Фермеры разорились, и теперь там нет даже своего риса. На мой взгляд, все усилия ООН и недавней конференции – это все красивые разговоры и обещания, далекие от реальности. Есть два пути распределения денежной помощи – через правительство или через неправительственные организации. Через какое правительство? У Гаити нет правительства, которому можно было бы доверить деньги. Но и неправительственным организациям нельзя доверять, ибо они ведут борьбу друг с другом за наибольший кусок пирога. У многих из них тоже дурная репутация, ибо наибольшая часть выделенных на помощь денег оседает в самих этих организациях. Ситуация очень тяжелая. Перспектива достижения реального успеха более чем скромная. Таково мнение президента Совета по делам западного полушария Ларри Бернса из Вашингтона. В плане помощи для Гаити содержится рекомендация децентрализации экономики с тем, чтобы создавать рабочие места вне столицы страны Порто-Пренса. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных событиях, важных публикациях, репортажах, средствах массовой информации. Сегодня этот рубрика возвращает нас к главной теме дня. Среди главных телевизионных сюжетов сегодня репортаж со вчерашней организованной властями акции памяти жертв взрывов метро на Лубянской площади, отчет о поездке Дмитрия Медведева в черной водолазке в Дагестан. О том, как в дни терактов работает российское телевидение, беседовал с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Арина, если я скажу, что по тональности в первые дни после трагедии телевидение вернуло зрителей ко временам Норд-Оста и Беслана, это будет верно?
Ну, не совсем, наверное, верно, потому что все-таки и Норд-Ост, и Беслан, это была такая такая совершенно политическая история, и запреты и цензура хотя бы с какой-то точки зрения были оправданы самой террористической атакой, если так можно говорить, потому что были в заложниках люди, они были живы, и власть мотивировала любую цензуру тем, что нельзя рисковать жизнями заложников. И вот в этом главное отличие того, что произошло сейчас в Москве для меня лично, потому что, как это не цинично и кощунственно может прозвучать, в тот момент люди уже погибли, террористический акт уже был совершен. И, собственно, скрывать вот в смысле того, что он уже совершен, это просто нелепо и бессмысленно, об этом знали миллионы, включая тех людей, которые в этот момент были в метро или рядом находились в метро. И поэтому молчание телевидения на этом фоне у меня вызывает просто не то, что недоумение, я просто не нахожу никаких логических доводов, даже с точки зрения власти, конспирологии я, конечно, не хочу заниматься, почему такой задержкой поступала в телеэфир информация. Поэтому я бы напрямую эти вещи не связывала, но следствие, наверное, есть. А, скорее всего, это следствие вообще взаимоотношений власти и СМИ, телевидения в частности, и федерального, прежде всего, государственного телевидения и кремлевской власти. Вот последние, может быть, там, несколько лет.
Мне не довелось видеть на телевизионном сколько-нибудь внятных попыток проанализировать случившееся, найти причины и как-то поговорить на тему о том, что с этим всем делать. В то же время по эфиру канала «Россия-24» это было очень хорошо видно, что они спланировали программы так. Еще во вторник, когда был день траура, это была главная безусловная тема, почти одна. Но как только траур закончился, то фактически сразу было такое намерение все это свернуть, и если бы не взрывы в Дагестане, которые случились в среду, то тема бы вообще информационно ушла. Я ошибаюсь или нет?
К сожалению, такая данность есть. Да, наверное, если бы не взрывы в Кизляре, возможно, об этом говорили бы как можно меньше, потому что я думаю, что взрывы в Москве просто застали бы врасплох и президента страны, и первых лиц, и, конечно, говорить об этом постоянно, чтобы люди помнили, это было бы, наверное, не в логике власти, не в логике нынешнего телевидения. На второй день, да, в день траура вышло сразу 3 ток-шоу на 3 каналах, на первом, на РЕН-ТВ, это новое ток-шоу «Справедливость», и на канале НТВ был специальный выпуск программы ток-шоу «НТВшники». Но парадокс этих ток-шоу, что там были абсолютно одни и те же люди. Это даже не потому, что у нас сейчас очень мало экспертов и мало кто соглашается говорить. Я просто была, опять же, в сильном недоумении, глядя о том, что пострадавшие и очевидцы, и эксперты, так называемые в части, такое ощущение, что просто редакторы ленились работать, и эти люди из студии переходили на каналы. А поскольку я в силу специфики работы смотрю это в записи и смотрела подряд 3 программы, у меня было просто сильнейшее недоумение от того, что это были одни и те же люди, и, соответственно, говорить что-то новое они не могли. А что касается первой части вашего вопроса по поводу анализа, это вторая беда нашего телевидения. Это вообще уже забытая история. Задавать вопросы власти, себе, обществу, кому угодно, и анализировать, почему это было. Единственная попытка, которая была в эфире в день теракта, в понедельник 29 числа, она, пожалуй, была у Михаила Осокина в итоговом выпуске РЕН-ТВ, который хотя бы называл вещи своими именами и пытался систематизировать и проанализировать все, что произошло в этот день. Я бы еще отметила канал «Звезда», интонационный выпуск этой информационной службы итогового выпуска. Но будем еще надеяться, что у Марианы Максимовской, вот это будет уже в ближайшую субботу, я думаю, что ее программа будет отличаться от всех других, и надеюсь, что там тоже прозвучат, ну, хотя бы, скажем так, попытки проанализировать, почему это случилось, в который раз в центре Москвы гибнут люди, ни в чем не повинные.
По итогам этих 4 дней трагических, у меня сложилось такое ощущение, что на экране российского телевидения власть – это главный положительный герой. Главные, вообще бесспорно, главные персонажи – это не жертвы, это не пострадавшие, это Владимир Путин и Дмитрий Медведев, которые там дают указания, проводят оперативные совещания, ругают или не ругают чиновников, черный водолазки Медведев, в строгом костюме Путин.
Знаете, это чудовищный цинизм, когда в итоговых выпусках государственных каналов в первой и второй новости была действительно реакция президента, и вот эта фраза, которая лично меня просто переворачивала, о том, что Владимир Путин прервал свой рабочий визит в Красноярск. Он что, государственный визит прервал, какой-то очень важный? Он поехал в Красноярск поддержать «Единую Россию» на ее формальном собрании. И вот эти кадры с проходом Путина в белом медицинском халате, которые бесконечно показывали на федеральных каналах в числе первых новостей в этот день, они, конечно, говорят сами за себя. Людей, драму людей, поиск людей, их показывали, но гораздо меньше. Конечно, это самое главное, положительное, заверить, что получится получат люди компенсации. А о том, как они один на один со своей бедой будут справляться, и как они теперь это переживут, и как вообще миллионы москвичей будут ездить в метро, об этом стараются не говорить. Хотя в ток-шоу, о которых я уже сказала, эти вопросы звучали, понимаете, на них практически не находишь ответа. Есть истории, которые цепляют за душу и вызывают слезы, это истории людей, которые потеряли своих близких, они не могут не вызывать эмоций. Но, безусловно, в федеральном эфире на первом месте, конечно, власти, все вот эти бесконечные чиновники и реакции первых лиц государства.
Арина, как верно выбрать интонацию в такие вот тяжелые, непростые с информационной точки зрения, с любой точки зрения, с человеческой тоже, конечно, дни, когда, с одной стороны, нельзя, конечно, людей пугать, нельзя сеять панику, но в то же время нужно рассказывать о том, что происходит, о всем вот этом ужасе, трагедии, потому что это действительно ужасно. Вот есть какие-то профессиональные рецепты, на ваш взгляд?
Знаете, это очень сложный, деликатный вопрос, это понятно. И когда мне наши телевизионщики говорят о том, что вот мы, дескать, не показываем, потому что нельзя нагнетать обстановку, на мой взгляд, конечно, это непрофессионально и неправильно. Но я говорю именно исходя из своего понимания журналистской профессии. Все-таки наша работа заключается в том, что мы должны информировать людей. И если возвращаться опять к первым часам теракта, многомиллионный мегаполис, он остался в информационном вакууме, потому что далеко не у всех есть радио, интернет, и не все этим привыкли пользоваться. И инстинктивно люди включают телевизор. Когда я в течение часа щелкала по кнопкам наших российских телеканалов, у меня была оторопь. Нельзя выпускать в это время канал утренней записи. Нельзя не давать по 3 часа информационные выпуски новостей. Но хотя бы бегущую строку надо было пустить и хотя бы просто давать информацию. Метро перекрыто, в городе пробки, погибли столько-то людей. Эта информация уже, да, она повергнет людей в шок, но она хотя бы будет их держать в курсе, потому что неведение, вот этот хаос, в котором находились люди, и каждый второй задался вопросом, что это правда, а по телевизору вам показывают фильм с Надеждой Бабкиной «Кулинарный поединок» или «Доктора Малахова», что еще циничнее звучит, но это просто нонсенс, на мой взгляд. Этого быть не должно. А вот как подобрать правильную интонацию, я смотрела это ток-шоу, и у меня тоже по ходу программы, например, с Андреем Малаховым возникали вопросы, а надо ли показывать это, а надо ли то. Здесь очень трудно найти точный рецепт и ответ. Наверное, каждый руководствуется своим пониманием, как это должно быть. Но информировать людей о том, что произошло и как это идет дальше, мне кажется, несомненно нужно.
Складывается вот из этой дозированной информации профессиональная ткань или все-таки это все сильно с прорехами?
Ну, мое ощущение такое. Этой темы стараются почти не касаться. Я, кстати сказать, не видела. Вот сегодня был сюжет о похоронах первых жертв теракта. Об этом скажут. Ну, говорят о том, что да, идет следствие. В конце недели, наверное, еще раз помянут об этом в итоговых программах на государственных каналах. Ну, наверное, будет 9 дней, опять покажут, как кто возлагал цветы, поминал. Мне не представляется, что это будет постоянно держаться в информационном поле, особенно в телевизионном. Хотя я могу ошибаться, и, может быть, это настолько было шокирующим обстоятельством и для власти, что она как-то изменит свою тактику. Но первые дни, то есть 29 марта, не показало мне, что это происходит иначе.
Трагедия в метро на московских телеэкранах. Комментатор, телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вот так обстояли дела. В четверг, 1 апреля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров», российский выпуск Марины Тимашевой. Там много интересных сюжетов. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это подонок. Штукнул еще.
Меня схватили какие-то люди в форме. Грубо повлакли в автобус. Выехали.
Это преступление против России.
10 человек уже умерли, так и не дождавшись решения
проблемы. Парламент Сербии решительно осуждает военные преступления.
Соединенные Штаты обещают выделить 1 миллиард 150 миллионов долларов на восстановление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.